Видите, мы с вами вчера говорили об очень важных, по-моему, вопросах, то есть о самом главном вопросе, вопросе, связанном с духовной жизнью. И тут вдруг нам что-то помешало с вами закончить. По-моему, время помешало, да? Время вдруг ускорилось. Но мне хочется немножечко продолжить все-таки эту тему и сказать по одному из очень важных вопросов, связанных не просто с духовной жизнью, а связанных еще также и с вашей последующей деятельностью и с тем, в чем вы уже сейчас, с чем вы сейчас уже соприкасаетесь. Речь идет о духовнике. Мне просто хочется вас предупредить о той ситуации, которая имеет место в настоящее время. Вы все знакомы с основным принципом существования тоталитарных сект? Вождь – беспрекословное послушание. Ему, без его позволения, ни шагу. Он является никем иным, как носителем божественного голоса, божественного знания. Все, что он говорит, есть абсолютная, непререкаемая истина. И это мы называем тоталитарной сектой. А вы ничего другого не заметили? В православии ничего не видите? Видите? Молчите и никому не говорите. К сожалению, действительно нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить, исказить и превратить в карикатуру. Причем в отвратительную карикатуру. Речь идет о том псевдодуховничестве, которое развивается с огромной силой сейчас в недрах нашей, я бы сказал, христианской церкви, а особенно русской. Я не знаю, как в других церквах, но у нас, и особенно сейчас, это заметно, очень даже заметно. Особенно неприятно, что на тропу этого духовничества часто становятся люди, которые очень молоды, даже не имеют еще соответствующего опыта, опыта просто общения с людьми, знания психологии людей. И уж не говорю о том, что не имеют часто никакого понятия о духовной жизни, кроме одного – власти. И вот эта попытка порабощения себе, подчинения себе – она, к сожалению, еще раз повторяю, сейчас наблюдается очень часто в нашей жизни. Я об этой теме хочу говорить с двух точек зрения. Первое – с тем, чтобы предупредить всех нас от соблазна попасться в такую клетку, о которой сказал апостол Павел, «Не делайтесь рабами человека». С другой стороны, о том, чтобы самим не стать таковыми. Знаете, очень часто, когда смотришь со стороны, легко осудить. Вот он тот, вот тот, тот-то. Потом самому человеку дают, открывают такие же возможности. И смотришь, хороший человек был, симпатичный, приятный студент. Что с ним стало, не узнаешь. Не узнаешь. Поганый стал человек. Другого слова не скажешь. Уже командует. Командует, приказывает, благословляет, не благословляет и так далее. Забыли, что сказал Христос своим ученикам, которые в то время, вы же проходили историю древнего мира, ученики в то время были фактически на положении рабов. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Вот основной принцип отношения между тем, кого мы в наше время называем духовником, и обычным верующим. Вы слышите? Вот тот принцип отношения, который сейчас может быть. Не называю вас рабами, называю вас друзьями. О какой карикатуре я упомянул? Вы, наверное, же знаете, изучали это. Да, были времена. Может быть, они и сейчас бы могли быть, но говорят, что нет. в монашестве и только в монашестве. Первое. И только в монашестве. Только среди монахов. Так? Было такое явление, когда у какого-то старца, какого-то действительно старца, были ученики один, ну, два, ну, три. Все. Точка. Которых он принимал и которые добивались у него большей части этого, чтобы их приняли, и которые у него действительно находились в абсолютном послушании. Вы слышите? Монашествующие. И один, два, три. Жили они, как правило, вместе, в одной келье. И, что называется, не могли шагу шагнуть без его позволения. Было это? Было. Часто это было? Редко. И довольно скоро в истории церкви это исчезло. И духовниками уже стали называть не этих старцев, а того священника, к которому чаще всего обращаемся, у которого исповедуемся. Но отношения-то, оказывается, те и отношения, я говорю, тех между старцем и учеником, которые были, и отношения, которые должны складываться между священником, который принимает на исповедь, принимает, может, на совет, разговаривает о чем-то, дискутирует даже, и послом совершенно другие. Там, среди монашествующих, эти отношения были беспрекословного послушания. Повторяем, один, два, три. Все. И только монашествующие и жили совместно. Каков характер отношений, которые должен иметь место между духовником уже в нашем смысле и человеком верующим? Решительно. Я вам могу зачитать, вот я сделал даже выписки, мне очень много, выписки много. Какие должны быть? Отношения совета. Отношения дружбы. Отношения равенства. Я не говорю здесь, друзья мои, не смешивайте, пожалуйста, с отношениями административными, когда настоятель должен приказывать, например, сказать регенту, чтобы эту плясовую херувимскую мне во веки веков больше не пели. Иначе я вас на поклон и поставлю перед всем храмом. И не орали, как сумасшедшие. Вот это можете. И не только можете, а должны даже. Это административная вещь. Это никакого отношения к духовничеству не имеет. Потому что здесь вы наводите порядок. В храме, в церкви все благообразно и по чину добывает. А не 50 глоток орут изо всей мочи. Свят, свят. И бедный Господь Бог там трон, наверное, трясется. Не знает, куда сбежать только. Значит, принципиальная вещь. Так? Что происходит? Происходит. Увидели. Красота. Полное абсолютное послушание. И ура! И начинается. Начинается не только обязательно молодой человек, молодой батюшка. Не думайте. И постарше, и старые. Страсть власти. И под флагом послушания начинают покорять себе людей, превращать их в рабов. Мне кажется, что это страшное преступление, которое совершает священник, ведущий себя таким образом. Потому что он совершенно искажает психологию у верующих людей. Он делает их рабами не Богу, а себе. Людей превращает в тех, которые сейчас... Вы знаете, что сейчас ищут люди? Оракулов, а не духовников. Это редчайшее явление, когда вдруг верующий человек вдруг ищет священника, который бы помог освободиться от чего? От зависти. Не могу, батюшка, не могу. Редкое явление, чтобы освободиться от страсти. А ищут чего? Где жить? Как жениться, выйти замуж. И Бог знает, что все вот это, то есть материализм, страшный материализм. Как исцелиться, к какой иконе приложиться, каким мощам поехать, какое святое место посетить, где чудотворец какой есть старец. Зачем? Зачем? Материальное благополучие. Потрясающий материализм. Помните древние греки, римляне, как ходили к оракулам? Второй момент. Узнать, что будет. Что будет? Ну, голубчик, неужели не знаешь, что будет? Ну, помрешь, конечно. Неужели ты этого не знаешь? Тебе нужен прозорливец какой-то. Помрешь. Причем не знаешь, когда. Подготовься хоть немножко. И вот ищут. Ищут действительно чудо, чудо, исцелений, материального вот этого вот благополучия, решений житейских проблем. И находятся же такие, которые начинают все решать у людей. Люди часто продают там что-то, покупают, бросают нажитые места, разводятся с мужьями женщины. Да. Мужья часто разводятся иногда с женами. Это Бог знает что, разбивают семьи. На моих глазах сколько? Монахи, монахи, монахи. Пошел. Да, все, и мать, и духовник этот, не буду называть, потому что слишком известная фигура, духовник. Так, побыл монахом, женился. Побыла монашкой, вышла замуж. И вот ей же говорит, ну что, вы неужели не видите? Нет, они не виноваты. Батюшка не виноват, это они такие. Вот это больной вопрос сейчас. И я вам скажу, что если как-то он не будет выправляться, этот вопрос, я не знаю, что будет тогда с нашей церковью. Она может превратиться, в конце концов, в огромную тоталитарную совокупность тоталитарных сект, которые между собой все будут враждебно враждовать, сталкиваться, ненавидеть друг друга и так далее. Беда. Забыли, не называя вас рабами, а называя вас друзьями. Вот. Это вот, так сказать, первое положение, которое мне очень хотелось высказать. Я бы вам мог просто вот бесчисленное количество мыслей подвижников, которые предупреждают о том, как нужно относиться. Как нужно относиться? Первое, друзья мои, если мы действительно искренне хотим наставника, который помог нам в духовной жизни. Что нужно делать? Зачитываю. Когда мы в намерении и разуме смиренно-мудрее, желаем покорить себя ради Господа и без сомнения верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладающего страстями, вместо пристани в пучину и таким образом не найти готовой погибели. Это пишет учитель духовной жизни, преподобный Иоанн Лествичник. С какой осторожностью, Боже мой, какие предупреждения! А здесь сказали и бегут. При этом святые отцы в последующее время строго-настрого постоянно предупреждают просто. Нил Сорский и то сказали, и сказали ведь святые, что и тогда едва обретался непрельщенный учитель. Что значит непрельщенный? Дело не в том, что все находились в прелести уже такой дикой, о которой мы с вами говорили, а дело в том, что прельщенным называли тот, который не освободился от страстей, а думает других врачевать от этого. И требует причем. Ты скажи от отцов, скажи от Священного Писания, не требуй себе рабство и поклонение. Святитель Игнатий пишет, преподобный Нил Сорский никогда не давал наставления или совета прямо от себя, но предлагал писание или учение отцов. когда же не находил в памяти, то даже оставлял ответ, пока не находил его. Этот метод, пишет он, очевиден из сочинения священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов и других отцов, особенно позднейших. Его держались иеросхимонахи Оптиной пустыни Леонид и Макарий. Ну, кого он еще застал? Все отцы прямо предупреждают, с какой осторожностью надо выбирать себе духовника. Как быть, если его нет? Кстати, святитель Игнатий тот же пишет, что уже в наше время, он пишет с восклицательным знаком, «богодухновенных наставников нет». «Богодухновенных наставников нет». Восклицательный знак. Причем это просто я его привожу. У меня тут много, вот Феофана Затворника то же самое. Да, они пишут единогласно все об этом. Что это значит? Что значит все, никого не надо, живи как хочешь? Нет. Нет. Они решительно предупреждают и говорят, ищи того человека, который мог бы дать разумный совет. Совет. Ищи священника, который не приказывает, а советует. Причем, опять говорят, совет этот принимай как совет. И если видишь что-то несогласное с тем, что ты прочитал у святых отцов, у опытных наставников, ты можешь этот совет даже не принять. Можешь пойти этот, решать вопрос кому-то еще. И разумный священник поблагодарит только, когда опять придешь к нему и скажешь, а вот сказали вот так. И почему? Потому что вот, смотри, отцы пишут. Он скажет только спасибо тебе большое, в ножки поклонюсь, потому что я ошибался. Если этот человек разумный и искренний, и хочет действительно пользы человеку, если же это властолюбивый, то беда, вон от меня, больше я с тобой разговаривать не буду. Феофан Затворник правду говорил, что ныне нет настоящих руководителей. Однако ж с одним писанием и отеческими уроками оставаться не следует. Необходимо вопрошение. Паисий Нямецкий так решил. Два или три единомысленных пусть составят союз и друг другу руководят или друг друга вопрошают, ведя жизнь во взаимном послушании. И взаимным советом они руководствовались. Он же говорит, руководителя подходящего сейчас трудно найти. Сразу положиться ни на кого нельзя. Сюда не предупреждает, нельзя сразу. Нельзя прыгать на вид, на благообразие, на возраст, на седину и так далее. Феофан Затворник предупреждает, когда кто сам, не врачевавшись, других врачевать хочет, тогда и врач, и врачуемый в прелесть пагубную впадают и увеличивают свою проказу взаимную, а не врачуются. Варсуфий Оптинский прямо писал, «Догорает теперь старчество, везде уже нет старчества. У нас в Оптиной догорают огарочки». Наше время уже. Иоанн Валаамский, вы знаете, схиегумен письма Валаамского старца. В данное время мы лишены этого блага жить под руководством опытного старца в духовной жизни. Иоанн Крестьянкин, думаю, что тех старцев, которых ищете вы, ныне нет. Сейчас нет послушников, а только совопросники. И действительно. Что, послушники, что ли? Нет. Ищут решение своих проблем, житейских. А вовсе не послушание ради какой-то духовной жизни. Духовный отец, пишет Иоанн Крестьянкин, только помощник, советник и молитвенник ваш, дающий благословение на обдуманное вами предложение. А то приходит батюшка, благословите мне жениться. А, раз, занавесочку, хоп, и выводит тебе корягу. Благословляю. И взвоешь, голубчик, потом узнаешь как. Если чтобы прийти уже с ней, сказать, батюшка, вот, мы решили благословить. Отец Кирилл очень здорово здесь ответил, здесь в актовом зале как раз отсюда. Когда его спросили насчет старца, он ответил, старцев не знаю, а старики есть. Я помню, всем это очень понравилось, выражение. Да. Отец Никон Воробьев. Я не имею дерзновения быть отцом духовным, как это было раньше, ибо сам нуждаюсь в руководстве. Относительно опытных в духовном делании людей можно сказать мнение святителя Игнатия и многих других, что их в настоящее время едва ли можно найти. К послушанию во всем теперь никто не способен. К рабству? Есть. Простите меня, особенно женщины. Прям ищут. Кому бы только в рабство попасть. Так вот, этот момент насчет духовничества, да, это вопрос, повторяю вам, в высшей степени серьезный. И если вот не остановить вот этого сейчас, этого течения, которое имеет место в настоящее время, то я не знаю, что произойдет с нашей церковью. Уж Священный Синод наш, уж вынес целое постановление даже, я помню, было опубликовано оно об этом младостарчестве и так далее. Но ведь попробуй. Если внутри нет понимания, то что сделаешь? Надо сам человек, чтобы понял. Не стало старцев почему? Не стало послушников. Кто ищет духовной жизни? Я не знаю, единицы. Единицы, которые становятся еще реже. Ищут совсем другого. Совсем другого. Исключительно решение своих вот этих проблем житейских. И больше ничего. Петр Дамаскин и целый ряд других отцов писали о том, как много они потерпели от неопытности наставников. Человек приходит, не знает. Вот, спрашивает, ему совет. «Как много потерпел я, — говорит, — от неопытности наставников». В наше время, друзья мои, мы попали сейчас в такую ситуацию, когда вот таких богодухновенных, то есть видящих души людей, вам понятно, о чем пишет святитель Игнатий, богодухновенных наставников, то есть достигших бесстрастия. Вот в чем дело-то. Видящих прямо человека нет таких. Великое благо найти человека, который искренне хочет христианской жизни, старается, насколько возможно, жить поэтому. И еще скажу вам, вот святые отцы много об этом говорят, чтобы человек был разумный, потому что далеко не каждый искренне благочестивый уже есть разумный. Не случайно даже в монастырях, там, где были подчас прям чудотворцы были, и их не ставили игуменами. Почему? Свят, но не искусен. По природе уже рождаются некоторые люди, уже, что называется, кроткими агнцами. И этим они действительно пленяют просто. Это красота, вот это, естественно, она просто пленяет невольно человека. Не забудьте, это еще далеко не все. Может быть агнцем и оказаться младенцем. А спросите у ребенка совета, он вам посоветует, что делать, как решить ваши проблемы. Поэтому надо быть очень осторожным. Вот. Духовником, духовник, миссия какая сейчас духовника? Чтение святых отцов. И насколько это возможно, давать с очень большой осторожностью советы. Всегда, может, говоря, мне кажется, может быть, вот так. Святой отец говорит вот так. Но вы решайте, смотрите сами. Потому что я не вижу вашу душу. Я ж не вижу. Я очень часто предупреждаю вас, когда приходят за советами, очень часто всего не говорят. А говорят только ту информацию, которая, с их точки зрения, будет наиболее благоприятствовать уже тому решению, которое они хотят получить. Поэтому будьте осторожны. и не попадайтесь. Вот. Дадите совет, вот такой определенный, тем более категоричный совет, да, и потом скажут, вот, батюшка, вы посоветовали, а смотрите, что получилось. И батюшка виноват, конечно. А кто же еще? Не она же виновата. Так что с этим вопросом надо быть в высшей степени, друзья мои, осторожным. Ну, хорошо. И два слова в отношении прелести. Хотя, впрочем, я уже в прошлый раз, кажется, говорил. Все мы ничего не видим. Себя даже не видим. Я не вижу, что мне полезно сейчас. Ну, не вижу и все. Я не знаю, что мне полезно. Я могу рассуждать, но видеть свою душу, свою, собственную, не говорю о чужих душах, не вижу. Не знаю действительно, что полезно мне. Так, общее рассуждение могу рассуждать, но не вижу. Одно дело рассуждать, другое дело видеть. Не видим мы этого. Вот. Но гораздо... И это уже есть слепота душевная, слепота духовная, которая, к сожалению, проявляется в наших поступках по всем, что называется, направлениям. Но нужно помнить одно золотое правило. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. И это все решением наших проблем, а их у нас всегда достаточно много, и это все приложится вам. Именно решение проблем. Тот, кто думает, что Царство Божие – это потом, а сейчас мне нужно решать вот эти вещи, глубоко ошибается. Дом, построенный не на камне, а на рыхлой земле, перекосится, треснет и развалится. Так и все наше построение земной жизни, если оно не строится на искреннем желании, искании, действительно, искании Бога, искании христианской жизни, искании жизни по заповеди, если оно не будет на этом строиться, учтите, не будет счастья. Не будет счастья. Очень много есть богатых батюшек, да, а счастья нет. Носится, как белка в колесе. И не поймешь он, что он имеет. Кажется, много, а душа пустая. А счастья нет. Счастье – это внутреннее состояние, я вам скажу. Состояние радости. Радости, которая приобретается только по мере нашего приобщения Богу. А приобщение это Господу достигается только через, как мы с вами говорили, понуждение себя к жизни христианской, через правильную молитву, а не какую-нибудь. Вот. Через искреннее желание быть христианином, а не просто теплохладность, в которой мы обычно с вами пребываем. Как я отношусь к книге архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан»? Ну, «Старец Силуан» – это его, пожалуй, лучшая книга и, может быть, единственная, в которой еще можно говорить, что она так хорошая. Ну, более-менее. Дело вот в чем. Там, где он приводит самого старца Силуана, но и то ощущение, что где-то он редактирует. Но это не только ощущение. Я знаю, как это составлялось, эта книга во Франции. Ну, знаете, всегда так бывает. Вдруг неожиданные связи устанавливаются. Даже здесь. Но вот та его часть, где он сам пишет о старце Силуане, здесь уже очень много вещей, которые свидетельствуют о его, к сожалению, ложном понимании многих вопросов духовной жизни. Знаете, был такой архиепископ Василий Кривошеин, архиепископ бельгийский. Я как-то у него однажды там был, он меня пригласил к себе домой. Вообще, кстати, скажу вам, я поразился бедностью его квартиры. Бедностью. Это именно бедность даже, а не только скромность. И вдруг он мне говорит неожиданно, что вот мне мой друг по Афону прислал свою книжку «Видеть Бога, как Он есть». И называется «Сафрония Сахарова», на отзыв. И приложил к этой книжке вот такую кипу выписок из журналов, газет, разных хвалебных, восторженных отзывов об этой книге. И говорит мне, и вот я не знаю, что делать. Я когда ее прочитал, Я не могу дать положительного отзыва. Она неверная. Я говорю, уже полгода я ничего не отвечаю. А он говорит, страшно злиться на меня. Я тогда ничего не знал. Это где-то было в 80-х годах. Я впервые слышу имя. Я вообще ничего не знал абсолютно. И вот спустя лет, может быть, 10, я вдруг знакомлюсь неожиданно за границей с настоятелем монастыря, где отец Сафроний в то время жил. Архимандрит Кирилл. Познакомились с ним, все это хорошо. И он мне присылает эту книжку «Видеть Бога, как Он есть» и о молитве Сафронии Сахарова с кипой этих отзывов. И тут я вспомнил, надо же, опять и я получаю. Начал я читать, и я понял владыку Василия. Я уж не говорю о том, что само название шокирует. Он взял из Семёна Нового Богослова, по-моему. «Видеть Бога, как Он есть». Об этом говорили, вы помните, кто? Валентиниане. Он Валентин, Василит, эти гностики, которые говорят, что мы знаем Бога, как Он есть. У Семёна Нового Богослова совсем другой контекст. Так вдруг назвать свою книгу. Когда начал читать, Боже мой, что там? А молитвы его – это вообще что-то непостижимое. Это вещи, которые совершенно не соответствуют святоотеческому учению. Это просто поразительно. Это, знаете ли, вот прям какая-то наркотическое что-то такое, отталкивающее. Просто наркотик. Я написал этому отцу Кириллу, сказал, вы знаете, я в вопросах духовной жизни не разбираюсь, я не специалист нисколько, но единственное могу сказать, что эти книги, насколько я посмотрел, совершенно не соответствуют тому, что я читал у... И дальше... перечень, Вава Дорофея, там у Исаака Сирина, там у Антония Великого, говорю, совершенно не соответствует. Игнатия Брянчанинова. Кстати, Брянчанинова он и не трогает, и не цитирует даже. Была горькая обида. Как это такое? Сафроний этот Сахаров, вы знаете, какой авторитет сейчас имеет? Ой-ой-ой. Своя своих познаша. Мы ищем сладостей, а не трезвого пути жизни. Мы ищем не исцеление от страстей. Пожалуйста, обратите внимание на эту фразу, которую я говорю. Мы ищем не исцеление от страстей, а более утоляющих пилюлей. И вот эти его книжки как раз более утоляющие пилюли. Наркотиков мы ищем, а не лекарств. Это одна из фигур. Но сейчас уже, вот сейчас вы затронули этот вопрос, это Дормидонт, о котором я вам говорил, эту книгу о послушании, который критикует Игнатия Брянчанинова. Простите меня, но ему 40 лет нет. Я могу сказать, что это мальчишка. Пробыл 10 лет на Афоне, и, видимо, Святая Гора не помогла ему. Он же критикует Игнатия Брянчанинова, о котором, если вы только прочитали, что пишет в Арсенофий Оптинский, например. Я когда читаю епископа Игнатия, я просто поражаюсь его ангельскому уму и той глубине его понимания Священного Писания. Макарий Оптинский восторгается. Это говорит, это же великий ум. Не Канбеляев. Просто требует руководства, прям вот вам, кем только надо руководиться. И вдруг Дормидонт. Игнатий, оказывается, не понимает святых отцов. А он, Дормидонт, понимает. Замечательно. А в чем, знаете, не понимает? То, о чем только сейчас мы с вами говорили. Игнатий пишет, что нет богодухновенных наставников, и нужно жить теперь своим духовником по совету. Дормидонт говорит, нет. Беспрекословное, абсолютное, непререкаемое послушание своему духовнику. Причем какому? О ком говорит? О мирянах, чего вообще в истории никогда не было. Беспрекословное было среди монахов, как я вам сказал, и то двух-трех. Тут мирянам. Приводит пример, если девица накрашенная там или какая-то придет и спросит, то она должна беспрекословно слушаться, что скажет духовник. Кстати, Анна Крестьянкина есть одно письмо, которое очень вам хорошо проиллюстрирует. Кто-то ему пишет, вот я приказываю не краситься больше какой-то там. Он пишет ему, отвечает какому-то священнику, что ты поступаешь как деспот. Если ты сумеешь ее наставить в христианской жизни, и сумей, чтобы она сама к этому пришла и перестала краситься, а ты насилием хочешь загнать в рай. Верно, до чего разумно. Насилие, 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 власть, власть. Подчинить себе. Ну, один же прямо говорил, не называя имен, иеромонах, вот у меня мало духовных чад, страдал. Это вы, представляете, мне, говорит, мой из учеников, вы знаете, ко мне сейчас пол Москвы ездит уже. Я чуть не умер. С восторгом с таким сияет. И так далее. Ай-яй-яй. Чувствуете, что это такое? Какого бесстрастия мы достигли? Какой я руководитель? Ко мне пол Москвы ездит. Слышите? Вот так. Ну, хорошо, друзья мои. Так что вот это насчет Софрони Сахара я вот вам сказал. Вот таково мое мнение. И книга о старце Силуане, вот это его первая часть, где он сам пишет, там много, в общем, вещей глубоко ошибочных. Просто ошибочных. Есть вещи, которые, знаете, ну, общие, а есть принципиально ошибочные. Вот так. Друзья мои, я сегодня хочу, ведь поскольку у нас с вами последняя встреча, то и я хочу сегодня завершить курс подвести итог, вернее, курсу. Как вы, наверное, помните, а может, уже и забыли, что основная задача нашего курса в этом году в чем состояла? В чем состояла? Показать, что христианство есть истинная религия. То есть, что это значит? Показать, что христианство есть богооткровенная религия. И показать это мы с вами собирались и пытались сделать на целом ряде объективных вещей. Я вам тогда говорил, может быть, очень громко вам показалось, что только христианство имеет эти объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении. Неземном происхождении. То есть эта религия действительно богооткровенная, Богом данная. Вот какова была задача. Сейчас, друзья мои, век религиозного плюрализма, учтите, это, вот это, имеет чрезвычайно большое значение. Вы с этим соприкоснетесь тысячи раз. Вас будут спрашивать, а почему христиане? Родились, да? Каждый кулик свое болото хвалит. Почему? Начнете говорить, у нас выше то-то, выше это. Что значит выше или не выше? Вот поэтому в течение этого года мы с вами рассматривали различные положения, которые, как мне кажется, являются именно объективными вещами, свидетельствующими о неземном происхождении христианства. Сегодня я просто хочу вам перечислить это и немножечко прокомментировать вот в это небольшое оставшееся у нас с вами время. Итак, сегодня вопрос, значит, об истинности христианства. Какие мы можем привести объективные аргументы? Именно объективные я хочу. То есть независимо от наших убеждений и независимо от убеждений какого-то человека. Он должен просто посмотреть и сказать. Это вот оттуда и оттуда. Все это земное. Все это давно было. И ничего тут нового нет. Или он этого не сможет сказать. И тогда пусть этот человек останется перед вопросом огромным. Откуда же это, если мы не находим источников? Я попытаюсь вот вам сейчас несколько это назвать, некоторые вещи, ну, собственно, напомнить, вы уже их знаете, но которые которые стоит еще раз повторить. Итак, первый аргумент, самый простой, кажется, но требующий тоже определенных знаний, это аргумент исторический. Исторический. В чем суть его, надеюсь, помните. Если особенно сопоставить его с другими ведущими религиями мировыми, с таким, как буддизм, где Будда всеми почитаемый, с таким, как мусульманство, которое, как хотите, но история прямо свидетельствует, что его начало характеризовалось чем? Мечом и огнем. Это просто факт. Христианство. Христос распят. Ученики сидят в страхе, страха ради иудейского. Начались гонения. Савл с целой командой ходил, чтобы хватать, влачил мужчин и женщин и приводил их в Иерусалим. Для чего? Знаем, что сделали со Стефаном. Гонения начались в Иудее. Причем гонения, ой-ой-ой, какие, вы не думаете, это времена-то какие. Помните, Христос в субботу руку сухую имеющую человеку исцелил. Так в бешенство пришли. Вышли и начали совещаться, как бы убить его. О, нравы! Хороши? Террор против этой религии. В конце концов, мы не знаем, какими путями, что случилось. Но удивительное произошло. Иудеи, которые не приносили жертвы богам, в том числе и культу императора, не служили так, остались вне поля зрения. Христиане же оказались вне закона. Именно за это. Христиан ко львам. До 313 года. 10 страшных волн прошло за это время. Жутких гонений. Начиная... Ну ладно, Клавдий только изгнал из Рима иудеев, а Нерон... Помните, что творилось? Вопрос-то, я обращаю ваше внимание, вот на что. Вопрос-то вот в чем стоит. Ну, хорошо, были какие-то чудаки, которые проповедовали. Скажите, кто пойдет в эту религию, посмотрев только один раз, что творится на сцене амфитеатра, цирка, когда терзают дикие звери этих несчастных людей? Кому это нужно? Каким образом христианство осталось? Вот. Вот в чем суть исторического аргумента. Это просто невероятное. С точки зрения всех естественных предположений нет ответа. Остается только одно, о чем пишут, пишут сами. Вот. Пишут книга «Деяний», уже начиная, и дальше. Потрясающее явление силы Божией, которыми сопровождалась проповедь христиан. Потрясающее исцеление, воскрешение мертвых, потрясающая радость, которая охватывала христиан, принявших крещение, поразительное мужество, с которым они, если хотите, исповедовали это христианство и шли на смерть даже. Многие, многие. Вот только эта сверхъестественная сила могла сохранить христианство в истории. Другого ответа просто нет. Вот какой аргумент исторический. В чем он состоит? Иостин философ хорошо писал об этом. Сократу никто не поверил так, чтобы решился умереть за это учение. А помните, сколько у него было учеников? Ну что, его молодежь всегда сопровождала. Он очень хорошо пишет. Никто не решился умереть за это учение. Напротив, Христу, которого отчасти познал и Сократ, поверили. За Христа же умирали, не видя Его, не зная Его. Умирали за Христа перед лицом жесточайших пыток и умирали за Христа. Причем не один, не два, не десять. Фанатиков можно найти в любом мировоззрении. Миллионы. Христом, в каких жутких страданиях умирали за Христа. Вот это исторический аргумент. Второй аргумент, который я бы назвал, так сказать, по совокупности сразу духовно-нравственным аргументом. Помните, наверное, может быть. А может, я не помню, говорил вам или нет. Но суть его в чем состоит, духовно-нравственного аргумента? В том, что христианство совершенно изменило понимание того, кто является грешником, кто является праведником. Бесспорно было, и в подавляющем количестве, так сказать, сознаний так и остается праведник тот, кто исполняет заповеди своей веры. Христианство перевернуло это. Христа распяли именно праведники. Но какие? Какие? Христос возвеличил грешников, но каких? Христианство назвало такие вещи, которые просто поражают. Первый в рай вошел разбойник. Это неслыханное просто. Это оскорбление, если хотите, всех религий, какие, я не знаю, были на земле. Этот факт. Действительно, это антирелигиозная религия, если посмотреть с этой точки зрения на христианство. Оказывается, кто является праведником по христианскому учению, этой новой странной религии? Кто? Не тот даже, кто исполняет вот это все, а только тот, кто, наконец, приходит к сознанию того, что он творение, а не Бог, что он без Бога, как творение, ничто, что он ничего не может по существу исполнить без помощи Божией, что он не может стать человеком настоящим, ни одного доброго дела не может даже совершить как следует без помощи Божией. Христианство заявляет об одной истине, я вам скажу, потрясающей. Святые отцы ее выразили таким образом. Запомните, пожалуйста. И запомните другое, сейчас я ее скажу. Тот, кто не понимает этого, что я сейчас скажу, тот христианство не понимает. Фраза эта потрясающая. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Сейчас найдите-ка, пожалуйста, это. Добродетели как грехи оплакивать. Это что такое? Я, когда сделал что-то доброе, жду уже венец с неба на голову. Вот что во всех религиях. Торг с Богом, как Хомяков писал о католицизме. Ты мне, я тебе. Святые пишут, что оплакивали свои добродетели, как грехи. Что это значит? Видели, видели. Каждой своей добродетели видели. Даже, кажется, бочка меду. Увы, а сколько ложек дегтя еще туда влил. Видели, чего не видят люди. Так вот, христианство совершенно перевернуло буквально сознание. И вы знаете, не принимается это никак. Ни вне не принимается. Я говорю, католицизм до чего дошел, извратил. Дошел до заслуг. Это просто кощунственная вещь. Но откуда это идет? Это идет из нашего ветхого состояния. Мы никак не можем. Но если я что-то сделал, ну, я же чувствую, я же хорошо, вот, сделал что-то. Ну, поднимаю очи свои к небу. Где там манна, которая пойдет сейчас ко мне? Вот это ветхое, грешное, греховное, то есть нездоровое явление. Я с Богом торгуюсь. Не ты мне, Бог, нужен, ты мне не нужен, а мне нужны блага, которые я могу от тебя получить. Вот психология иудео-языческая и католическо-протестантская идеология. Вот так. Откуда, интересно, это? Опять вопрос. Откуда мог взять Христос и эти апостолы? Откуда? Из иудаизма? Извините. Там этого не было. Кстати, Христос нигде же не учился. прямо написано. Еще удивлялись, правда, откуда он знает Писание, а не учился. Подумайте, действительно только сам Бог мог такое открыть. Это второй аргумент. Третий, уже целая, это уже категория. Это вероучительные. Мы с вами тут уже много говорили, я их повторять уже не буду, целая группа. Мы с вами прямо скрупулезно, так сказать, прошли по некоторым основополагающим истинам, истинам христианства. И посмотрели, что говорит христианство, что говорит Христос. Вот в православной уже, просто православие еще с трудом, но еще сохраняет все-таки, пытается сохранить в чистоте это Христово учение. Вот эти все вероучительные истины, учение о Боге, как любви и только любви, никакой не правосудие. Какое правосудие? Иоанн Златоуст пишет, что если бы Бог был правосудным, то нам бы и мгновение невозможно было бы существовать на земле. Тут же мы должны в преисподнюю лететь. Какое правосудие? Исаак Сирин пишет, что любовь и правосудие – это все равно, что человек поклоняется Богу и идолам. Представляете, какие вещи интересны? Нет. Это в наших догматических. Бог – правда, Бог – судья, Бог – то-то. Боже мой, списали и радуемся. Вот плагиат-то. Хуже всякого плагиата. Любой Бог. Но он... Какая любовь? Праведная любовь. Не правда и любовь, а праведная, то есть истинная любовь, которую при аппендиците режет, а при туберкулезе на курорт посылает. Правильная любовь, а не правда и любовь. Уже понятие о Боге. Потом совершенно потрясающее явление – это о триипостасности Бога. Помните, мы с вами говорили. Ничего общего нет с этими триадами. Откуда этот Христос взял? Откуда? Что это за учитель такой? И за ним записали это все. Откуда эта совершенно удивительная идея боговоплощения? Боговоплощение. Все боги воплощались. Сопоставьте только. Оказывается, ничего общего нет. О чем говорит христианство и о чем мы находим повествование этих римских, эллинских и прочих религий. Совсем разные вещи. Учение о спасении, о жертве Христовой, о логосе, о том же самом. В общем, я сейчас, видите, не напоминаю о том, в чем там разница, но вы это помните, мы же с вами говорили специально. Видите, целые просто все основные христианские истины оказываются принципиально отличными от возможных, подобных, от аналогов тех религий, да, которые окружали христианство. Энгельс тут, честь ему и хвала. Слышите кому? Фридриху Энгельсу, отцу марксизма-ленинизма. Честь и хвала. Прямо сказал, христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Точно. Ой, какую истину сказал. А если оно вступило в резкое противоречие? Почему вступило? Что случилось-то? Откуда все эти истины? Вы слышите? Ой, какой... Это ли не объективный аргумент? Мне кажется, для каждого человека это, друзья мои, очень важно. К вам будут обращаться люди, люди образованные, интеллигентные люди. Пройдитесь с ними по этим аргументам, если кто действительно искренне интересуется. Покажите. Скажите, вот Бог Троица, давайте посмотрим. Бог уплотился, давайте посмотрим. Давайте, пройдитесь по этим аргументам. Я думаю, что разумный, искренне ищущий человек – конечно же, будет просто потрясен, когда увидит это. Я бы в связи с этим отметил еще вот какие моменты, связанные с этим вероучительным аргументом. Это несводимость вот этих христианских истин каким-либо вот этим аналогом учений других религий по тем же самым вопросам. Их нельзя свести. Вам понятно, да? Вот то, о чем мы говорим. Дальше. Ну, если хотите, мне хочется уже тут использовать такие, ну, что ли, выражения, которые в данном случае, как мне кажется, подходят очень хорошо к христианству. Это речь идет о тривиальных и нетривиальных суждениях. Вот эта терминология исходит от Нильса Бора, одного из творцов квантовой механики. И вот он говорит, есть тривиальные суждения. Чем они характеризуются, тривиальные суждения? Когда противоположное суждение отрицает первое. Это тривиально, это обычно. Это обычно. Нетривиальные суждения, говорит он, характеризуются чем? Когда противоположное суждение оказывается столь же верным, как и первое. Столь же истинным. Так вот, в христианских истинах мы как раз находим вот этот вот интересный момент нетривиальности. В частности, вот Бог один и в то же время триипостасен. И действительно, это, если хотите, это проблема для рацио. Это проблема, да, но это факт. Это факт. Для рацио логически осмыслить не так просто. Но факт именно таков. Христианство это утверждает это. Вы же помните историю этих еретических движений, когда антитринитарию. Смотрите, как они пытались исправить христианство. Именно пытались. Почему? Потому что непонятно, как же это такое. И поразительно встречали отпор. Церковь решительный отпор, и все. Нет, нет и нет. И вы знаете, о Евхаристии то же самое. И этот хлеб и вино есть тело и кровь Христова. Как? Так это тело или хлеб? Хлеб или тело? Вино или кровь? То и другое. Хлеб общения – непростой хлеб, но соединенный с Божеством. И потому есть тело. Этот хлеб есть тело. Материально, да, остается естественное свойство, но он есть тело. Как это понять? Хлеб есть тело. Антиномично совершенно звучит. И уж какие требуется здесь осмысление определенное для того, чтобы как подойти и понять это. Вообще христианские истины наполнены вот этой, некой антиномичностью, которая присутствует в нем. Дальше следующий аргумент, на который я обратил бы ваше внимание, это можно назвать аргумент пророчества. Понятно вам, да? Может, целый ряд пророчеств, о которых мы даже так сказать, ну, совершенно очевидно, что никто не мог знать. Разрушение Иерусалима. Уже ясно, Евангелие от Матфея написано в 50-х годах. Уже заранее было сказано, камня на камне не останется. Иерусалим был разрушен в 70-м году. Дева Мария говорит, Дева Мария говорит, что «отныне ублажат меня все роды». Это в то время-то записать слова девушки молодой, что ее ублажат все роды. Ну, скажите, ну какой же здравомыслящий мужчина может это сделать? Ну, скажите. Ну, записано, и никто не посмел коснуться. Вообще, пророчеств очень много. Так, и последний аргумент, может быть, это научно-философский аргумент, друзья мои. Вам пригодится в ваших дискуссиях и в ваших диалогах с людьми. Первое, на что обращаю ваше внимание. Чем удостоверяется истинность любой научной теории? Я говорю о научно-философском аргументе. Чем удостоверяется истинность? Двумя вещами. Первое – наличием фактов. Второе – так называемой верифицируемостью, то есть возможностью проверки. христианство отвечает этим двум принципам. Фактов сверхъестественного явления, сопряженного с христианской верой, бесконечное множество. Возьмите хотя бы того же Иоанна Кронштадтского хотя бы, или Ксению Петербургскую и так далее. Бесконечное множество. Проверки проверено христианством. Тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч людей, пойдя по христианскому пути жизни, пришли к тому, о чем пишет Евангелие. Теория проверена. По чисто формальным данным вам говорю. Второе. Христианское мировоззрение отвечает, если хотите, на все основные жизненно важные вопросы человека. В частности, совершенно конкретно говорит, в чем смысл его жизни. В чем смысл жизни? Причем показывает это по существу, не только теоретически, но и подтверждает это в историческом плане, как я сказал уже, множеством людей. О цели, о вечности бытия, о смысле личного существования. И, наконец, я бы сказал, христианство не содержит в своем учении никаких положений, которые бы противоречили совести, нравственному чувству и, если хотите, самому даже разуму человеческому. Антиномии – это не противоречие. Нетривиальность – это не противоречие. Напротив, увидеть здесь потрясающую глубину христианских истин, о которой язычники, философы языческие с удивлением только говорили. Христианство не противоречит этому. Ну, это, конечно, уже, видите, вот эти аргументы, они уже не имеют вот той четкости, чтобы я сказал, конкретности, как предыдущие, но их, я думаю, надо иметь все-таки в виду. Ну, хорошо, спасибо. На этом мы с вами кончаем наш с вами курс. В следующем году продолжим. А пока помолимся.